Двойная трепанация.
Опа! Коллега, давайте мы все это сейчас вынем и рассмотрим в деталях.
Здравствуйте, добрый день.
Добрый день. Вторую неделю подряд.
Да, мы держимся здесь.
В прямом эфире.
Мы держимся, держимся. Значит, в прямом эфире передача «Двойная трепанация» на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове. Ее ведущий, меня зовут Юрий Стреколовский, моего коллегу зовут...
Денис Камалягин.
Денис Камалягин. Да, мы здесь изображаем из себя комментаторов действительности, причем я, так сказать, в амплуа эдакого традиционалиста, консерватора и здравомыслящего человека, а Денис Николаевич наоборот. Вы у нас сегодня, а как обычно, кто? Вы будете все очернять.
Юрий Николаевич, вы же уже сказали, традиционалист, консерватор и здравомыслящий человек.
Я это так понял, я.
Это было про меня.
Это я.
Ну, вот сейчас мы и будем выяснять путем практических обсуждений, кто из нас здравомыслящий человек. Телефон в студии 567372, не наврал я?
567372, совершенно верно.
Неожиданно запомнил, наконец-то.
Вот, и можно еще писать всякие разные письма и отправлять их на... сайт PLN, там, где вот есть рубрика, там вот, ну вот «Эхо Москвы» в Пскове, и там вот тоже есть такой форум. Но лучше звонить, конечно, потому что мы все равно не будем, скорее всего, читать эти все рубрики.
Сильно зачитывать-то вот, да. Не будем, да.
Вот, а по телефону можно позвонить, 567372. Вот, и мы сегодня опять будем все животрепещущее и противоречащее здравому смыслу обсуждать, правда ведь,
да? Совершенно верно, да. Последние вот. Наши события, что у нас произошло за неделю. А за неделю кое-что все-таки произошло. Да? Начнем мы с той темы, которую обсуждали на прошлой неделе, потому что она получила продолжение. Это открытие штаба Навального. Теперь мы будем обсуждать переезд штаба Навального.
Расскажите, пожалуйста, Денис Николаевич, вы там по соседству,
абсолютно
на правах соседа, да. Что там произошло? Я пошел искать туда ведь штаб Навального, ну, хотел посмотреть.
Вот, он пока еще на месте.
Где написано. Да. И вот мне сказали, что последние там часы он доживает в этом прекрасном офисном здании на улице Некрасова.
Не последние часы, это... Переезд планируется 13 июня, если я не ошибаюсь. То есть арендодатель дал возможность штабу провести акцию 12 июня спокойно, чтобы волонтеры никуда, ну, знали, куда идти. Вот, но при этом так мягко попросил покинуть помещение по определенным причинам. Причины более или менее понятны, но обсуждать, наверное, их особо нет смысла, хотя там рьяные...
Ну, версия такая, да? То есть, не, на самом деле мне не очень понятно. Вот следите, что называется, где я ошибаюсь или не прав, или не в курсе.
Давайте.
Вот, значит, я, что называется, с точки зрения обывателя, как говорят. Mm-hmm. Вот открылся этот штаб, значит, Навального. Навальный – это такой политик, который рвется к власти, оппозиционер, и опасный по такой, для власти,
и для власти,
стабильности,
да,
и для здравого смысла.
Ограничимся властью.
Да, вот, значит, и он создает региональную сеть, плетет. Да? Вот он во всех городах, даже в таком небольшом и неважном городе, как Псков, он все равно открыл здесь свое представительство и сам приезжал и выступал здесь с речью. Мы просто в передаче это все обсуждали.
Так точно.
Вот, и мы все, здравомыслящие люди, мы все радовались, какие все-таки у нас вот власти наши, вот у нас страна свободная, и хоть кто, хоть куда приезжай, и хоть как ругай, и хоть, значит, вот, ну, в рамках, так сказать, закона и свободы слова, вот все, что хочешь делать. И даже открылось это все, ну, прям вот, ну, дверь в дверь с областной администрацией. Вот если ты, например, интересуешься всякой политикой, то вот тебе, значит, общество знания, а вот тебе областная администрация, а вот тебе региональное представительство партии «Яблоко», и тут же рядом оппозиционная свободная газета «Псковская губерния», и тут же рядом штаб Навального.
И то СИЗО есть... неподалеку, напомню.
И СИЗО неподалеку.
Все, что нужно, как, все рядом.
И как некоторые шутили, в общем, можно колючую проволоку, в случае чего экономить, сразу всех брать, значит, вот.
Да.
Вот. И все так говорили, ну, молодцы, молодцы, а вот все-таки ну, сделали глупость накануне, там, 26-го, когда марта это было, когда запретили невинный какой-то митинг, и там арестовывали, и был после этого скандаль, Леш Кандаль был, и там суд, и суд этот проигрывали.
По большинству, да, проиграли.
В общем, и шум такой на пустом месте возник. А здесь вот так, ну, дали место, ну, при, ну вот выступил, вот теперь придумайте. И тут вдруг выясняется, что почему-то штаб Навального должен переехать. Ему, вот этим активистам отказывают в аренде. Договор аренды никто не видел. Ну, я не знаю, не вывешивали. Вот как можно в одностороннем порядке там, если по договору все разорвать, и почему это все, непонятно. Собственники зданий давали там какие-то комментарии? Не давали.
Ну, я думаю, что к ним за комментариями никто не обращался, и мы не обращались. Объясню, почему. Ну, все-таки непосредственно собственники не имеют отношения к политике. Вот,
не, ну они почему-то... То есть это ведь переезд, он не по инициативе навальнистов, а по инициативе тех, кто впустил, приютил навальнистов, а теперь отказал им.
Ну, все понимают.
Но вот все понимают, это такая фигура речи. Вот принято считать, что власть такая анонимная, зловещая власть, она надавила на этих ребят, которые хотели просто невинно зарабатывать на той недвижимости, которая у них есть, и вынудили их разорвать эти арендные отношения с штабом Навального, и теперь штаб Навального вынужден искать себе новое место, оно пока держится в секрете, куда они пойдут.
Но они пока сами не знают.
Да, они сами не знают, но, в общем, же так, что ли?
Ну, да, приблизительно так, близко к истине.
Ну, это версия такая, да?
Ну, будем говорить, что это неофициальная версия, ну, да. о которой я знаю точно.
Это удивительно, потому что, ну, хотите добавить что-то хотите здесь? Да, официальная версия?
Нет, ну, безусловно, мы беседуем между собой. И относительно точно я могу говорить, что эта версия близка к истине. Вот, с тем же господином Болдышем мы говорили, и он объяснял, что, ну да, вот мы беседовали с арендодателем, ну, он объяснил, что вот есть объективная необходимость сделать так. Вот, остальные нюансы разговора просто не буду разглашать, да, потому что мы договаривались, что это не будет там выходить в какую-то публичную сферу.
Ну, вы человек, видите, вы человек информированный и занятой, а я человек праздный,
мы можем сходить вместе,
склонный к домыслам, потому что я, конечно, очень впечатлен дуростью происходящего, потому что здесь может быть объяснений только два. Одно — это вот действительно так, как вы говорите, Денис Николаевич. То есть в самом деле было какое-то давление со стороны, ну, политического блока областного, и тогда, ну, мы видим результат. Значит, во-первых, колючую проволоку в случае чего придется покупать больше.
Да.
Мотки, значит,
другое место. Да.
Вот. Во-вторых,
мы это сейчас обсуждаем.
Да, мы это сейчас все обсуждаем на радио, и мы не мы одни. И снова вот это все вылетело в какую-то повестку дня, потому что вот только как бы все устаканилось. И я ехидно думал, ну давайте, ребята, оппозиционеры, давайте теперь придумайте, удивите нас. Значит, теперь придумайте какую-нибудь вот повесточку, теперь вот проведите какое-нибудь мероприятие. Вот 12 июня вы придумали, ну посмотрим там, вот много ли там народу соберется, побороться с коррупцией, ну постоять в сквере и побороться с коррупцией, вот, ну, и так далее. В общем, ну, придумывайте. Вот уж какой-то там, мне говорили, какой-то и прям броневик, не броневик, ну, еще какую-то передвижную платформу там они, ну, такую трибуну какую-то уже придумали. Класс, отлично. Ну, кого они удивят трибуной вот этой всей? Может быть, там даже какие-нибудь музыканты будут. Ну, в общем, такая какая-то политика, понимаешь, такая, вот, безоблачная, прекрасная. И самое главное, мне всегда кажется, вот, ну, вот, знаешь, там вот в борьбе нужно использовать энергию противника. Вот. Вот сейчас как бы мяч был на стороне этих навальнистов, и интересно было бы, ну, как они сыграют с этим мячом. А вместо этого, да, да. То есть, что придумают? Ну, вот сама идея бороться с коррупцией методом выхода на куда тебе разрешили, в Чистополе куда-то, в Москве под мост куда-то кого-то собирают бороться нам к трем вокзалам. Ну, вот это все. Давайте, ребята. А тут вдруг вот дают снова повестку, снова эти ребята оказываются в... Ну, я имею в виду навальнические ребята. Снова они оказываются в роли гонимых, опасных, которых боятся, которых преследуют. Снова к ним привлечено внимание. Зачем?
Ну, это известная дурость нашего политического блока администрации Псковской области. Я горжусь горжусь как человек независимый, горжусь тем, что они нам делают повестку дня, им можно сказать только спасибо. Конечно, это очередная глупость. Они смогли избежать очередной глупости с митингом 12 июня. Предыдущие ошибки, как в прошлый раз, не допустили. Когда организаторы митингов обратились в управление по внутренней политике, на сей раз после проигранных судов они не, так скажем, не взяли на себя такую ответственность отказывать вообще в проведении, говорить, что, ребят, все занято, потому что, естественно, все занято быть не может. Они сказали, да, мы вам разрешаем, но не на площади Ленина, а в Гайд-парке. Мне вот это вот само по себе, да, мы вам разрешаем там, где и так можно без разрешения, вот, это замечательная
мудро.
Формулировка.
Это как раз мудро.
Но при этом, что поделать, они предложили альтернативу. С точки зрения суда здесь уже не придерешься.
И вообще это прекрасно. Мне кажется, это все-таки мудро и как-то, да, они какие-то даосы в таком случае. Вот мы вам разрешаем то, что разрешено, и не запрещаем то, что разрешено в соответствии с вашим обращением.
Да, здесь они выкрутились, хорошо. Но почему тут же, ну, буквально в тот же день, совершается такая глупость и вот это вот выселение. Ну, что штаб Навального еще может сказать им? Спасибо.
Да, спасибо за огромную, спасибо. Да, за поддержку. Да, вот. И потом еще, вот тоже тут встретил я одного Навального лидера, ужинали мы, вот, и он прям ликует и говорит... И говорит, что вообще, конечно, это было неудачное место, там, где мы засели, потому что, ну, центр города, там никто не живет. Там вот только этот, нога чиновника в лакированном штиблете, вот она, значит, и записного оппозиционера, который... А вот в народную эту вот гущу, в массы, в этот весь Запсково-Завеличинский ад коммунальный, вот куда мы пойдем, вот где мы будем встречаться с людьми, вот где мы развернем широкую агитацию.
Ну, в общем, это вот. Логично, конечно.
Разумеется, да. На Кузбасскую, там, Кузбасской дивизии, там, вот это, Рокоссовского, ну, какие-нибудь...
Да, коммунальные.
Вот эти ужасные улицы, где действительно, ну, все взывает к... Знаешь, ты идешь по вычищенной, вылизанной, симпатичной улице Некрасова и думаешь, господи, да, прекрасная страна, вон храмы кругом, эти какие-то поливальные машины. 37-й год вообще, красота. Uh-huh. Вот, вот чисто на улицах, люди все прекрасны. Вот, и что тут бороться-то с этой властью? А вот как мне однажды случайно занесло куда-то вот в этот, в район Ледового дворца, и там сразу, конечно, я подумал, где бы выломать какую-нибудь штакетину и пойти сразиться с этим, вот кто там вот все это устроил. Это же надо так издеваться над людьми. Ну, вот, да, понимаете? Да. Так что да, конечно, они молодцы. Молодцы.
Молодцы.
Вот. Да. То есть вот одна версия, что это дурость, вот, и, а вторая версия, значит, там предатель какой-то. Мне кажется, надо в политическом блоке, то есть там человек, который нарочно делает, там какой-то пособник Навального.
Может быть, вся администрация, пособники Навального, вот тут...
Ну, мы в прошлый раз обсуждали, что это все кремлевский проект, и уж больно похоже, больно складывается мозаика.
Льва Шлоусберга тут передергивали из его очередного эфира, просклоняли в очередной раз во всех федеральных СМИ практически, где, так скажем, звучала фраза, что Лев Шлоусберг назвал Навального кремлевским проектом и все такое. Конечно, на самом деле звучало не так, но...
Уважительно назвал кремлевским проектом.
Да. Вот в этой канве все смотрится вполне логично. Ну что, ваши товарищи, власть помогает, а вы тут ругаете Навального. Может, вы просто не в курсе?
Видимо, да. То есть он действительно, значит, тогда он в погонах, и надо... Я в растерянности, понимаете? Я вот как лоялист, и лоялист, и лоялист, я теперь не знаю, куда бежать, вот, потому что вот я...
Не пойдет Путин на выборах, а на выборы, а Навальный пойдет. Что, придется голосовать?
Ну, как Путин скажет, вот тут я...
Ах,
да. Вот если он призовет, то тогда, конечно же, мы пойдем. Пойдем проголосуем, как там все. Потом я вообще, честно говоря, знаете, как в этом фильме известном про хвост и собаку, я вот, хотя политикой интересуюсь, на выборы не хожу, потому что в прошлый раз ходил там в лотерею и все равно ничего не выиграл. В общем, вот это вот. Лучше бы мы Мишке расческу купили. Вот, так что там как-то все повернется хорошо. 56-73-72, телефон в нашей студии. Вы можете позвонить и высказаться по поводу ну, вот, всех этих будоражащих воображения событий. И что у нас будет 12 июня?
Да, 12 июня. Посмотрим, уже осталось-то у нас 4 дня, да?
Да.
А, Гайд-парк, 14.00, 12 июня. Митинг против
коррупции. 14.00?
14.00.
Мне говорят, 15 какая-то там. Это в стиле вот этих всех. Они всегда в последний момент что-нибудь эдакое скажут. Потому что мне сказали, что вроде в 15, а я к 16 собирался приехать. Ну да неважно, в общем, как-то днем там будет
мероприятие. Опоздайте, приезжайте пораньше, да. А, вот 12 июня, День России. И я думаю, что нам нужно обсудить вопрос государственного патриотизма, который буквально, если у нас будут звонки...
Там... А у нас вот есть звонок, да? Послушаем, что там. Ага, здрасте.
Здравствуйте.
Доброго дня. Будьте добры, вот уже в 20 минут обсуждайте о причинах, почему штаб Навального переезжает, ему отказали. А вы не могли бы прокомментировать точку зрения или хотя бы позицию того, кто предоставил ему эти помещения, хозяина, арендодателя? Дело в том, что перед тем, как Навальный сюда штаб приезжал открывать, ведь нигде информация, ни одно СМИ не говорило конкретно, где будет штаб открываться, потому что вопрос держался в тайне. Может, им дали только для того, чтобы открыть на 3 дня? Будьте добры, вот прокомментируйте для зрителей. Это было бы интереснее, чем гадать на вате вилами. Почему отдали?
Спасибо огромное.
Пожалуйста.
Но мы пытались выяснить, вот, может быть, вы не с самого начала включились в процесс, потому что Денис Николаевич как раз ссылался на свой разговор с человеком, который разговаривал с арендодателем.
Да. Да. Есть определенная информация, что касается на 3 дня или не на 3 дня, ну, все возможно, возможно, они так и предполагали, но, тем не менее, мы знали о месте где-то за неделю. Да, просто в связи с последними событиями, с Зеленкой и прочими, так скажем, вот этими вычурными нападениями на Навального и других некоторых оппозиционеров, конечно, они старались не раскрывать заранее место, чтобы обеспечить определенную безопасность.
Ну, или чтобы обеспечить определенную интригу.
О, это, мне так, наверное, казалось, это
тоже. Да. Нет, это все технически грамотно, мне кажется, они делали. Вообще, это вот пугает. Видимо, их где-то научили вот это все делать грамотно, политически, и побеждать нашу властушку-то, вот, тупорылую, понимаете, которая...
Ну, у нас... Ну, это в стиле...
Запретили.
Товарищ президент, он тоже любит какие-то вещи делать неожиданно, что-то держать,
да,
в секрете.
Президент прекрасный у нас, вот, горжусь.
Я говорил нечто другое, но хорошо. Так вот, вернемся к вашему государственному патриотизму, Юрий Николаевич. У нас тут есть замечательная новость, она тоже касается Псковской области, и нашего, вашего патриота-губернатора, который с радостью согласился на предложение, ну, архипатриота. Вообще, я, естественно, говорю слово «патриот» вот в кавычках, да, просто чувствую, как елей там у вас разливается, и счастье. Ну, патриота, конечно, государственника, будем говорить так, то есть есть у нас люди, которым...
Речь идет об Александре Андреевиче Проханове.
Ну, да, наверное.
Писатели.
Писатели. Писатели, которые в последнее время вот считают себя, так скажем, великодержавником, восстановителем империи и чего-то там еще.
Не, он, мне кажется, всегда такой был. Я так с интересом слежу за
маразмом,
творчеством, да? Проханова еще с конца 80-х годов. Вот. И он такой на фоне Союза писателей тогдашнего был очень бодрый. Его называли Соловьем Генштаба. Он там писал такие какие-то бодрые репортажи из Афганистана и как такие повести. В общем, вот. А потом он был редактором оппозиционной газеты много лет.
Ну, ее закрывали,
да.
Оппозиционная,
ну,
в смысле, завтра?
Да, она,
да.
Ну,
сейчас
была газета «День», потом газета «Завтра», в общем, такое. Он, ну, все время придерживался вот этого так, своего стиля.
Ну, вот, по-моему, с того момента, как он начал холм копать и делать в Псковской области, то есть крыша у него,
ну, там
окончательно
слетела. Заносит, конечно, да. Он такой...
Ну, да. Вот, да, и его новое предложение «Международный день защиты детей» на Петербургском экономическом форуме. Андрей Турчак встретился с членами Изборского клуба, так скажем, идеологом которого Проханов и является. И вот там дорогой наш писатель предложил разработать и ввести в учебных заведениях программу дополнительного образования по патриотическому, Юрий Николаевич, воспитанию молодежи, которая будет внедрена куда? В российские школы. и университет в том числе, да. И что губернатор Псковской области, он, конечно же, охотно согласился в качестве пилотных площадок выбрать школы Псковской области, за что, я думаю, безмерно ему будут благодарны, опять же, в кавычках, все родители наших псковских школьников. Слава богу, пока этот курс предлагается сделать факультативным, но уже само по себе сама программа уже готова, и вот кроме материалов, понятное дело, о Великой Отечественной войне, туда войдут такие вещи, как история, материалы по Республике Крым, открытию Арктики и прочие вещи. В общем, все это мне представляется вот каким-то, как уроки православия введут, объяснять, как же хорошо быть православным, все остальное плохо. И тут такой же квасной патриотизм, видимо, предлагается насаждать со школьной скамьи. Дабы не знаю. К Навальным молодежь не перебегала.
Не знаю, понимаете, ведь тут... Это сейчас то, что вы предложили, это ваша интерпретация, если вернуться
собственно, как и ваша.
К первоисточнику, да, я предлагаю. Вот, значит, что сказал этот самый Проханов. Да, он сказал, что молодые люди абсолютно растеряны. Они живут под воздействием чужих интонаций, чужих интеллектуально-психологических потоков. А эти коды есть. Коды, он имеет в виду, что некоторые есть вот глубинные коды в сознании подрастающего поколения, которые замусорены, да, и забрызганы. Он так красиво говорит. Мне нравится стиль Проханова. Это необычно. Вот глубинные коды, которые замусорены и забрызганы.
Ну, по-моему, этот человек уже...
Что имеет в виду, непонятно, но так как-то ты сразу так встрепенулся. Действительно, ведь, наверное, есть какие-то коды, а вдруг они в самом деле замусорены и забрызганы. Неплохо было бы как-то вот... Ну, он живо говорит. Он пользуется русским языком. Вот.
Он писатель.
Ну да, писатель. И мы решили попробовать разбудить эти коды, продолжаю я его...
Будить коды.
Будет. Да, да, на нескольких темах. Продолжаю цитату, которые фундаментальны для нас. И вот он дальше тема Отечественной войны. Хотели подать ее таким образом, чтобы она всплыхнула в сознании ребенка глубинные переживания. Прекрасно. А что плохого в том, чтобы в сознании ребенка...
Насколько я помню, для этого есть уроки истории.
Глубинные переживания. Вторая тема – Крым. Вот, сакральный характер его возвращения. Это правда, действительно. Ну, можно сказать, что это сакральный характер. Можно сказать, что это такой фактор мобилизации населения.
Вот, действительно, мобилизация – это уже, вот, наверное, ближе.
Да. Третье – значит, там освоение Арктики. Ну, действительно, это такая русская мечта и русская история на протяжении нескольких столетий. Это... Вот она тесно связана с... Собственно говоря, две руки у нас есть. Есть рука, которая колотила Турцию, всякие Крым отбирала, а есть рука, которая осваивала Арктику, Сибирь и Дальний Восток. Но это вот содержание русской истории. Прекрасно.
Крым отбирала когда?
Ну, когда?
В 14-м году?
Нет, не в 14-м, а сначала в конце 17-го, в конце 18 века. Вот тогда. А в 14-м году возвращала. Вот. Он возвращался в родную гавань.
Формулировки, вот, в общем, я помню.
А вот дальше, вот это очень интересно, потому что... А дальше вот это все так хорошо, по-пицательски он так прогнал, что называется. А потом вдруг вот то, что меня сразу стало мне знакомо, потому что я очень часто такое слышал от всех. Вот, значит, что мы изготовили некий продукт. Вот. Готовы интеллектуально-педагогическое изделие. Это диски, голоса, игры, слайды, интерактивный процесс. Я уверен, что ничего они не изготовили. Ни черта у них нет. Это вранье. Вот. Может быть, сейчас на коленке сделают какой-нибудь компакт-диск. И вот это меня пугает больше всего, Денис Николаевич. Потому что в этих, собственно говоря, уроках патриотизма, так же, как и в уроках православия, я ничего плохого не вижу, если бы они проводились, ну, хорошо. Понимаете? Вот. А поскольку проводить их будут люди, ну, вот уроки патриотизма, кто будет проводить? Да, спустят какую-нибудь тощую методичку сверху вниз, которая, ну, вот они все плохие методички, да? А еще будет это все проводить учительница с зарплатой в 13 тысяч рублей, которая родиной своей, ну, гордится так натужно. Понимаете, если бы я проводил эти уроки, я взрослый, успешный человек, любящий родину. Я могу других научить родину любить. А человек, который живет на 13 тысяч рублей, он не может научить любить родину.
Ну вот поучите поэтому... меня родину любить вот сегодня.
Не, ну
вот,
вы же маленький ребенок.
Ну что бы вы рассказывали на уроках патриотизма?
С вами уже другое.
Что бы вы рассказывали на уроках патриотизма? Что такое патриотизм? Какого патриота вы хотите воспитать? Который гордится прошлым и не знает настоящего?
Я бы не думает о будущем. Я бы рассказывал о истории России как...
История.
Да, конечно.
Урок истории.
Конечно, конечно. Нет,
у нас истории... есть урок истории.
Ну, урок истории, на самом деле, конечно, он для этого и нужен. Потому что, конечно же, на уроках истории никакой, ну, истории в таком строго научном, истории как историческая наука, там не преподается сейчас. Были какие-то попытки немножко развернуть вот эту традицию. У нас уроки истории, это традиция в нашей стране, это такие уроки, уроки лояльности, и уроки любви к родине, и уроки гордости за нашу страну. Ну, такая сложилась традиция. Были попытки что-то там какого-то, критического осмысления, но мне кажется, для детей действительно критическое осмысление это рано. Действительно, школа, в первую очередь, она имеет, так сказать, ее функция, это приучение к послушанию, вот, а не овладение знаниями. И уроки истории в школе, они, конечно же, тоже. Это такой канал, через который транслируются исторические мифы, которые, историческая мифология, называть вещи своими именами.
Да, да, в которых заинтересовано государство.
Разумеется, да, потому что государство содержит эти школы и печатает эти учебники. Вот. Поэтому надо называть вещи своими именами.
Я рад, что вы наконец-то начали называть вещи своими именами. Вот. Это называется историческая пропаганда.
Пропаганда, конечно. Как это было принято говорить, особенно никто не стеснялся, что история — это пропаганда, которая обращена в прошлое. Между прочим, как раз наш уважаемый губернатор, он очень разумно и достойно ответил этому странному писателю.
Сказал, да, давайте.
Нет, он сказал, что, давайте, хорошо, конечно, с радостью согласился. А дальше, смотрите, прямая речь. Может встать вопрос о том, что наши дети и так перегружены разными уроками и затеями. Но это не вторжение в сетку уроков, а факультатив. Во-первых, сказал Андрей Анатольевич, чтобы не пугались, что значит. Да? Вот. Наш учитель нуждается в этом. Наш учитель растерян, тоже подорван 91-м годом. Он не знает. И дальше, смотри, как интересно. Он не знает, кто такой Гайдар. Не уточняй, кстати, какой именно из Гайдара.
Из трех, да?
Uh-huh. Кто такой Гайдар? Кто такой Серафим Саровский, через запятую? Какая роль Власова в войне? И кто такая Зоя Космодемьянская? Всему этому надо заново учить. Вот на это направлены наши усилия. То есть вот тут я могу сказать, что губернатор высказался как широко эрудированный и очень образованный человек, потому что он буквально в одном предложении, в четырех именах...
Ни разу не ошибся.
Не просто ни разу не ошибся. Он такой, я бы сказал, что это такая вот версия как раз... такой контроверсийный такой подход, понимаете? То есть вот разные очень имена. Если бы он сказал, тут у нас, знаете, там Александр Невский, Дмитрий Донской, Минин Пожарский, такой набор типовой, да, который вот средний учитель тут же выдаст, и какой-нибудь отличник с первой парты, на пятерке, Дмитрий Донской, так интересно, Гайдар, Серафим Саровский, Власов, Зоя Космодемьянская. Вот эта история во всей, так сказать, полноте, я могу сказать, что это вот как раз и патриотизм, потому что если бы я всерьез сейчас, если бы я вас преподавал патриотизм, то это была бы какая-то сложнейшая наука преподать любовь к родине такой, которая такая разная, и в которой такие разные люди подвязались, и такие удивительные события случились, и такие масштабные трагические фигуры, как Власов, Космодемьянская, Серафим Саровский.
Так как избежать однобокости? В этом смысле. Как трактовать Власова? Ведь тоже противоречивая фигура. Нельзя сказать, что она исключительно негативная, потому что вопросы к самому государству советскому, к его соглашениям с Германией, да, пакту Молотова-Риббентропа и прочим вопросам, там есть определенные такие темы, которые не позволяют фигуру Власова однозначно трактовать, даже находясь в границах Российской Федерации.
Я думаю, что фигуру Власова в рамках школьной программы все-таки следует трактовать однозначно. А к сожалению.
Может, да, тогда просто не обсуждать, если молодежь не готова.
Не обсуждать
просто
нельзя,
просто заранее мы закладываем программу, там, Власов плохой,
тогда,
Сталин хороший.
Тогда и влезать. Нет, Власов не против Сталина здесь, понимаешь, какая штука. Вот этот самый. Потому что когда возникает этот дискурс Власов и Сталин, то тогда Власов, конечно, он же говорит, я иду бороться против большевиков и против Сталина. И вот эта риторика подменяла тот простой факт, что человек надел мундир враждебной армии и встал под ее знамена. При том, что он вполне возможно был человеком талантливым, военным, вполне возможно, он был лично благороден и честен. Есть такие предположения, что... В общем, я серьезно Власовым занимался, когда был студентом. Это был одним из, ну, вот, отдельных вопросов, которые я на государственном экзамене отвечал. Так что мне... Так, я более-менее подкован. Вот. Вот. Но тот факт, тот единственный факт, что все-таки он... нельзя так делать. Надевать. Хотя есть масса всяких таких вот
как надо,
извиняющихся, как извиняющих есть моментов, понимаешь, огромное количество. Начиная с того, что, ну вот, если всех, кто служил в этих частях, они, ну, считать предателями, то тогда у нас получается там миллион предателей, так не бывает. Да, это вот, ну, чересчур. В общем, все это сложнее, чем... Но это уже такие частности. А в школе, сами понимаете, да...
Ну, в школе, ну, у нас будут учить белому и черному. В этом-то и проблема.
В школе всегда учат белому и черному. Вот это такова специфика школы. Вот вы в школе никогда не работали, видимо, не преподавали.
А мне не довелось. Да.
Довелось, да, потому что там у тебя так мало времени для того, чтобы до последнего двоечника на задней партии хоть что-то дошло, и нужно столько раз. Казалось бы, такая простая программа, но ее нужно там прорабатывать, прорабатывать и прорабатывать. А другое дело, есть всякие вот разные есть факультативы, и всякие разные есть талантливые ученики, которым действительно можно дать дополнительные задания и как-то уже пытаться его развивать. А школьная программа – это минимум-миниморум. Вот. И школьная программа – это минимум-миниморум, оно вот в части гуманитарных наук, как мне кажется, особенной истории, это наука любви к родине, послушания и лояльности. То есть трансляция исторических мифов.
Ну, я уже подозреваю, что у нас будет принято, так скажем, каждой школе захочется похвастаться своим количеством патриотов, поэтому на этот факультатив будут сгонять активнее, чем на уроки. Вот. И я,
ну,
полагаю,
да,
что...
коль скоро губернатор дал зеленый, конечно, свет. Ну, в общем, а может быть, это все. Знаешь, вот, Денис Николаевич, у нас вот чем хороша наша страна? Во-первых, законы, суровость их компенсирует с необязательностью исполнения, да, а во-вторых, вот это вот, так сказать, начальственные инициативы дурацкие порой, они компенсируются косностью исполнителей и живостью воображения начальства. Оно сегодня придумало, а послезавтра еще что-нибудь придумает. И благополучно мы забудем то, что придумали позавчера, и будем, в общем, как-то обсуждать что-то другое. Я тоже такое замечал. 56-73-72.
Да, телефон. Про патриотизм, я думаю, что есть много кому чего
хотите
сказать.
Хотите ли вы, чтобы ваших детей обучили патриотизму в школе, да, чтобы они стали добрыми гражданами, чтобы они стали патриотами своей страны, чтобы они охотно пошли, сплотились под знаменами, и, ну, вот это все.
Да, вот у меня в руках как раз свежий номер газеты, которую нельзя здесь называть. А вот Лев Шлосберг, которого мы сегодня уже вспоминали, тоже написал колонку на эту тему, и он рассуждает о том, что должно быть на уроках патриотизма, и задается вопросом, Юрий Николаевич, попрошу, может быть, прокомментируешь мне, насколько негативные вот все-таки темы, печальные для российской истории, на уроках патриотизма должны все-таки обсуждаться. Будут ли обсуждать, например, как Гагарин полетел в космос, все это хорошо, но что пережил до этого Сергей Павлович Королев? Вот такие вещи должны выходить в свет для неокрепших умов или нет? Или нужно все-таки белить, 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 белить?
Но я не знаю, зачем обязательно белить, да, потому что можно сказать, что великий русский ученый Сергей Королев, у него была трудная жизнь, он был оболган и оклеветан, и прошел лагеря, не сломался. Это и так говорится все. Вот в таком как раз сейчас ключе преподается.
Какова вот роль государства,
а вот если там
в том, что
Лев Маркович предлагает
лагеря
говорить про то, что у нас тут вечное ярмо, там, значит, там и целует свои там цепи, вот этот русский народ, вот это там все, вот гроссмановщину все это, то ее не надо вот преподавать. Мы этого не любим. Мы, русские люди, не любим, когда так говорят о нас.
А вот мы, русские люди, не любим, когда кто-то один говорит за всю нацию.
Но я так скажу, что
страну,
в таком,
да?
случае, да, в таком случае можно сказать, что у нас так не принято.
Хорошо, у вас так не принято.
Да. У нас есть вот традиция русской школы, есть несколько сот лет, и у нас вот, если говорят о тяжелых временах русской истории, да, то тогда вот это Батыева, нашествие, смутное время, Крымская война, Великая Отечественная война, в ее начальный период, сталинские репрессии, 17-й год, вот эти такие. И
всякий раз... Пакт Молотова-Риббентропа упоминаем?
Ну, пакт Молотова-Риббентропа – это настолько незначительный эпизод Второй мировой войны, ну, можно упоминать. Вот, потому что ведь содержание Второй мировой войны все-таки, оно с точки зрения нашей, да? Ну, на Вторую мировую войну разные нации смотрят с разной точки зрения. Для японцев это одна история, а для финнов это другая история. И к этому нужно отнестись с уважением. Так вот, для русских это такая история. Мы вынесли основную тяжесть борьбы с фашизмом на собственной территории. Вот. А то, что ну, в начальной стадии наше руководство играло в внешнеполитические игры, с кем-то там договаривалось и забирало территории, это, ну, да.
Ну да.
Ну было, да. Ну было, да. Но это не главное содержание вот этой вот громадной войны шестилетней почти.
Да, но самое главное, чтобы тогда в этих уроках больше говорилось о людях, а не о государстве.
А это вот может быть да, может быть и нет. Конечно, с моей точки, тут я с вами готов согласиться, потому что государство, оно через людей все равно действует. Это не же какой-то Левиафан, это глупость Звягинцев вот эту здесь сделал, ну или если он что хотел вот это сказать.
Ну сделал потому он не глупость, но хорошо.
Государство это люди, которые вот искренне верят, потому что вот сейчас сняли вот про Королева, вот сейчас этот фильм про космонавтов, вот. Там такой Королев... Не видели вы, да?
Нет, первые, не смотрю телевизор.
Первые, да. Что-то, нет, не в телевизоре, это в кино прошло, да. Вот. И там такой Ильин играет, Королева, уставшего, больного, с больным сердцем, который... вот там не говорится, что он лагеря прошел. Но если ты знаешь, что можно... Я со своими учениками ходил. И мы потом обсуждали этот фильм.
То есть смогли снять фильм про Королева и не рассказать, что он был в лагерях?
Ну, фильм хороший не фильм. Про Королева, а про Леонова и ну, про космонавтов, которые... И там Королев как такой центральный второстепенный герой. Вот. И что называется, вот фильм про то, как наши геройские русские космонавты вот вышли в открытый космос, как они вернулись, как они выжили, как они готовились, какие они отважные, как вот в этих вот... капсулах летали в космос, удивительно, да, вот, это вот про это, про героизм освоителей космоса, а вот это вот как бы основное содержание, это, так сказать, содержание школьной программы было бы, если мы такую метафору предложим, а вот факультатив, это то, что мы уже там с учениками обсуждали после того, как мы вышли из кинотеатра, пошли там в Макдональдс, вот, и...
Патриотично.
Патриотично, да, и я им вот рассказывал, откуда запускали, что космодром на территории Казахстана, да, что вот Королев почему такой больной, потому что ему там челюсть сломали, да, и когда тебе челюсть ломают, у тебя сердце тоже страдает, вот, в общем, да, и, ну и так далее, а вот, и вообще вот это тогда вот такая сложность, понимаете, русской истории, которую кто-то из писателей, по-моему, Василий Аксенов как-то сформулировал, а кто храбрее, диссиденты или космонавты? Вот. Это такая сложность, понимаете? Вот.
Я больше...
И вот эта вот, ну, многомерность русской истории можно постигать факультативно.
Государство не только... Да, оно состоит из людей, так скажем, но есть государство, я имел в виду бюрократию. И бюрократов, и людей мешать не надо. Как только мы начинаем их смешивать, то вот получается пропаганда. А мне так видится, что эти уроки государственного патриотизма нужны в первую очередь бюрократам, портократам, которые хотят вот таким образом сейчас успокоить вот ту молодежь, которую они потеряли. Мы как раз неделю назад и обсуждали, что они потеряли молодежь и осознали это наконец-то. То есть они проиграли Ютубу, они проиграли интернету, проиграли новым политическим лидерам. Как бы вы к ним ни относились, они все равно есть, они появляются в том числе благодаря вот этому новому веянию. И сейчас, ну, хочется перехватить, когда такой период приблизительно у вас осмысления там, политического наступает, ну, 10-11 класс. Если молодежь, так скажем, в 6-7 классе уже подготовить и затупить им голову, да, как нужно, под тем углом, которым нужно, то в 10-11 классе, возможно, они уже будут смотреть каналы не с Навальным, а не знаю там с кем, ну, с Усмановым.
С ИГИЛом.
Ну, с ИГИЛом, думаю, что не будут, да. А у нас все равно тут работает Роскомнадзор. Вот, они будут смотреть каналы с Усмановым. Вот и для этого и нужны уроки государственного патриотизма. И, в общем-то, ну, наверное, не надо быть оракулом, чтобы предсказать, что так и будет.
Ну, вот. Понимаете, какое дело? Если это так, то я думаю, что проигрышная эта идея совершенно. Но Проханов пожилой человек. И потом, собственно говоря, ремесло Проханова заключается в том даже, что не только, уже даже не в том, чтобы книги писать, а в том, чтобы вот что-то такое нести на форумах вот, или в каких-нибудь там телепередачах. Ну, правда. Ну, это жалко. Он талантлив был. Но теперь его амплуа такое. Он этот такой шут-политолог. Политический шут.
Но, тем не менее, он сейчас востребован.
Ну, востребован, он всегда был востребован. То есть он, в общем, как бы, мне кажется, он никогда не был в тяжелой какой-то такой ситуации. Ну, разве только за исключением, действительно было страшновато, когда вот в 91-м году и 93-м газеты закрывали. Вот, я так напомню, у нас цензура, она не сейчас возникла. Вот, газету «День» закрыли, газету «Завтра» закрывали в 93-м году. Причем так, серьезно, с автоматчиками. Вот, так что, ну что ты делаешь? Поэтому вот эта идея, это на самом деле вот борьбы за умы молодежи через школьную программу, она проигрышная, потому что особенно старшеклассники. Старшеклассники, они франдеры. Вот, они всегда будут против Марии Ивановны. Вот, и если Мария Ивановна будет говорить, что ну, там, Путин хороший, то они, значит, прочитают это сообщение так, что Путин плохой. Понимаете, если Мария Ивановна будет говорить там что-нибудь про патриотизм. Но я это сам, мне вот 44 года почти, да, я уж так. И я застал советское патриотическое воспитание, которое из меня патриотизм выбило напрочь. Понимаете, вот. И это был длинный и, как сказать, болезненный процесс обретения Родины, вот, поиска ее, вот, под вышелышенной вот этой вот советским патриотизмом, в котором, как теперь, можно посмотреть, не так уж много плохого было. Но вот так его преподавали, что, конечно же, вот у меня все было американское. Все было американское, а если не было чего-то американского, я переделывал советское в американское, чтобы, только не дай бог, не в советском, не в отечественном. Вот, вот это вот результат патриотического воспитания советского. И здесь, боюсь, будет то же самое. Правда, все-таки борьба за умы молодежи, ну, во-первых, есть другие, как сказать, методы, кроме школьных. Вот кино, например, сняли хорошее, оно воспитывает патриотизм. Вот то, о котором я говорил, про космонавт.
Ну,
вот, вот такое огромное количество всяких этих боевиков и этих бодрых сериалов про там, нашу морскую пехоту, ВДВ, там, значит, полицейских, госнаркоконтроль и всем вот этих вот патриотов в погонах, что это, конечно, ну, пища такая не очень полезная, вот, но ее тоже едят.
Вопрос и в качестве.
Так воспитывается, да, патриотизм. Нужный патриотизм.
Мы буквально на прошлой неделе с участниками диалога «Форт Росс», который проходил, да, вот этот российско-американский форум, мы говорили об этом. Я спрашиваю одного из представителей той страны, говорю, ну вот, как бы вы внешнеполитически так ругаетесь, да, но на самом деле этот диалог, вот как вы сейчас показываете, продолжается. Ну и они ответили вполне логично, говорят, ну вы можете нас ругать сколько угодно, говорить, что мы плохие сколько угодно, но потом ваши же люди, россияне, включают телевизор, смотрят американские фильмы, и их, так скажем, кумирами, их героями являются герои американских фильмов. Многие ассоциируют себя именно с американскими героями. Поэтому невозможно вот, там, воспитать ненависть к государству, когда люди внутренне воспитаны на ее культуре во многом.
И да, и нет. Вот тот же Проханов говорит, напомню, да, он говорит, что молодые люди живут под воздействием чужих интонаций, чужих интеллектуально-психологических потоков. Это об этом, мне кажется. Вот. А то, что вот как-то... Мне не нравится совсем, что у нас вот часть молодых людей, очень хороших людей, вдруг возненавидели Америку. Я вот тоже вот вел скаутский такой маршрут для очень хороших детей. Ну, цвет нации. Такие отличные ребята. Я спрашиваю, ну, мы знакомимся, там, у костра, и я спрашиваю, кто ваши друзья, кто ваши враги? Они говорят, ну, враги, конечно, Америка. И я тут просто посидел немножко, потому что, ну, не надо так, ребята, не надо так. Вот. Но они очень хорошие ребята, и они вот так вот воспитаны в каком-то... Если, конечно, через эту школьную программу вряд ли получится, но если, что называется, фантазировать, вот у нас очень мощный был всего 3 года назад возник такой поток образов из этой Новороссии, и он часть молодежи очень активно захватил. Вот. Хотя там тоже интересно так было, потому что ведь Новороссия, она своим символом сделала флаг конфедератов. Вот. То есть тут опять все через какие-то американские культурные коды, вот, значит, ну, такие симпатичные культурные коды. Вот этот вот, ну, крест со звездами там, да, Андреевский крест сильный.
Да, помню.
Синий.
Да.
Вот, так что, и там тоже вот эти, целый пантеон вот этих вот ужасных героев, всех вот этих там бабаи какие-то там эти...
Моторолы.
Моторолы, вот, они, я не знаю, как их оценивать... так сказать, каковы они были, они почти все уже погибли, вот, каковы они были в жизни. Мне кажется, они вполне себе гангстеры. Вот.
Но это очень так из них, красиво сказано.
Но из них можно сделать было героев. Ну, так же, как из вполне себе гангстеров героев гражданской войны сделали героев гражданской войны.
Ну, в общем, из вот этих вот террористов, сепаратистов и пытались сделать героев.
Ну, вот. Это было, на самом деле, вот я могу сказать, поделиться наблюдениями, это было эффективно. То есть, ну, вот люди подхватили, и молодежь подхватила. Конечно же, ну, такой парень, как, ну, там, Гиви, он куда симпатичнее в глазах нормального одиннадцатиклассника, чем Навальный. С его, повторюсь, отвисшими сиськами.
Ну, это абсолютная глупость, да. Юрий Николаевич, однозначная глупость, потому вот. Что тут зависит от того,
мальчишки
кто
любят,
кто
мальчишки хочет любят оружие, мальчишки любят победителей, а не болтунов.
Во-первых,
защитников слабых.
Во-первых, этот победитель закопан уже, да, напомню?
Это да.
Вот.
Это да.
Во-вторых, ну, это однозначная, ну, фигура неприятная, потому что они преступники. Вот.
Ну, начнем вот с преступники, этого. Да, это уже...
Тут вопрос не в мальчишках, тут вопрос в том, у кого на чем повернута голова. Прилепин не мальчишка, уже далеко. Но вот этот какой-то ореол, мы все читали про войнушки, ого, и теперь у меня есть шанс пострелять. Это, ну, вот это психотип человека.
У Захара-то шанс пострелять уже был, он все-таки и в Чечне поучаствовал.
Да, да, да. Ну, да. У него как-то не упускает лишнюю возможность просто.
Ну да. Это, знаете, вот перечитывал тут давеча Алексея Толстого «Элиту» в связи с событиями в Лондоне. Мне показалась странная связь. Вот. И там вот Гусев о себе рассказывает, что «не могу без войны». Вот, да, как только вот там вся эта мирная жизнь, 2 месяца, и плохо мне становится.
Ну,
ну
есть,
такой есть психотип.
Ну, Коля,
да.
Ростов тоже.
Вот, он говорит, я 16 лет на войне.
Ну да. Вот. 567372, патриотизму мы уделили сегодня много внимания. У нас осталось еще буквально, наверное, 5-7 минут. Небольшую тему уходящей недели, которую тоже нужно затронуть. Буквально несколько реплик, а не сказать. Это наш дорогой губернатор отчитался в очередной раз по итогам работы за прошлый год. Прошлый это у нас был 16-й. Но на самом деле год можно было не упоминать, потому что говорил он приблизительно все то же самое. Его политический блок, видимо, ему составляет вот такую бравурную речь. К сожалению, оппозиция сама себе составляет те же самые речи, которые тоже, кажется, берет уже из прошлого и позапрошлого
газет, да.
Да, потому что, ну, я слушал, у меня вот возникало ощущение, что я, может быть, в 16-м году нахожусь, может быть, в 15-м, и это, ну, достаточно тоскливо, потому что тем, как оказалось, для разговора практически нет. С одной стороны, как всегда, обсуждается, да, называется Моглина, там выдано столько-то там субсидий, субвенций, фермерам помогаем. С другой стороны, опять одни и те же вопросы, вот, если только не брать Гайд-парк, с которого выселили, ну, тут Турчак вообще отлично сказал Минакову, представителю фракции ЛДПР, да, сказал, вас большинство тут говорит, ну, не уверен, говорит, тогда 4 угла, да, вот, очень показательно. показательный диалог, скажем так. Во всем остальном слышим одно и то же. Вот, Юрий Николаевич, не является ли это показателем застоя определенного в работе администрации, ну и в работе оппозиции, в общем-то, тоже?
Ну, несомненно. Это, знаете, как в известном мультфильме, кто говорит плагиат, мы говорим традиция. Вот, понимаете, кто говорит застой, кто говорит стабильность. Вот. Потому что у меня действительно тоже было такое ощущение, что я вдруг в каком-то, ну, не 25-й съезд КПСС там транслирует. Но вот чем 24-й от 25-го отличался съезды КПСС? Но у меня был какой-то, знаете, вот я когда был юн, там все время по телевизору какой-то съезд показывали. Вот включишь, там такой съезд. Вот как вот за окном дождь, а в телевизоре съезд. Ну и тут тоже вот. И, ну и славно, если кто-то интересуется политикой. Вот. Доклад содержательный. Вот. Он такой по форме непередосительно, ну вот.
Ну да, только что форма подачи была немножко,
ну, да,
отличалась.
Вопросы.
Почти 10 сталинских ударов, да, 11 ударов Турчака. Ну, забавно, конечно, звучало. Ну, вот проблема в том, что эти 11 ударов, они, опять же, перекочевали из других годов. Вот. Ну, и, к сожалению, да, вопросов, ну, диалога не получалось. Во-первых, тоже мне напомнил этот отчет другое выступление Турчака в БКЗ филармонии, когда, по-моему, в 2014 году это было, когда вот он почему-то был настроен агрессивно и показательно пытался там топтать оппозицию.
Вот, не повезло ему, конечно, тем, кто тогда готовил ему эту речь, потому что благодаря этому топтанию на оппозиции он и вырастился, Шлосберга федерального.
В том числе.
Ну да, а сейчас вот это очень хорошо. Очень хорошо, это речь триумфатора. Вот, я, конечно, первое, что открыл, это про культурное наследие, пролистал и подумал, не, ребята. Но речь триумфатора, действительно, как не сопротивлялись там, не знаю, тем планам, чудовищным реконструкции Пскова и Изборска, они были успешно реализованы, и теперь, что уж теперь, действительно, сделали так, как хотели. Мы сделали так, как планировали, сделали так, как хотели. Время покажет. Мне не нравится, как сделали. Но, ну, теперь остается только ждать, когда все зарастет. Вот. Но это речь триумфатора. Ну, вот. А в каких-то вещах, в которых я меньше разбираюсь, вот, но своими глазами вижу, что вот поля засеянные, в прошлый раз рассказывал. И в самом деле пишут, что мы вот по росту сельхозпроизводства, мы тут какие-то лидеры.
Для вас, Юрий Николаевич, сделали на днях у себя на сайте новость из отчета Комитета по сельскому хозяйству. На 0,5% сельхозугодия, именно засеянные поля, сократились.
Ну, у нас вот по сравнению с прошлым сократились, годом. А где-то, значит, ну, они... Значит... Ну, это статистика, я сейчас начну спорить. Потому что то, что статистика, это то, что они там считалось засеянным, а я вот вижу то, что на самом деле произошло у меня в Палкинском районе. Вот, так что, ну, это застой, конечно. Застой, понимаете, застой, когда вот у власти застой, это называется стабильность. А когда у оппозиции застой, это вот как раз плохо.
А то почему? Есть... Почему у власти застой, это стабильность?
Ну, потому что когда власть, это, вот она когда добилась, если я во власти уже, да, то я, значит, тогда, вот я туда проник, а теперь цементирую. Вот. А если я еще не во власти, я тогда это все размываю, чтобы туда проникнуть. Так устроен политический процесс.
А, ну, то есть оппозиции надо работать больше.
Ну, оппозиции надо, по крайней мере, как-то придумать аргументацию не из позапрошлых газет. Вот. А то так действительно. Ну, то есть мне, как лоялисту и стороннику стабильности, меня такая оппозиция вполне устраивает, которая так дежурно выступает. Там, ну, вот как этот съезд. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Вот. А, в общем, этим ребятам, ну, наверное, как-то вам нужно как-то...
Им нужно.
Да.
Я смотрю это, на все это со стороны.
Вот. Нужно, в общем, тем, кто является оппонентами данной власти, более, так сказать, изобретательными.
Мы, как СМИ, стараемся снабжать их статистикой, благо она у нас сплошь негативная. Но в своем отчете Андрей Анатольевич Турчак старательно ее обходил и называл, конечно, только свои цифры.
Ну, у него задача такая, конечно.
Ну, вопрос
хороший
том,
доклад.
Да, вопрос в том, что как раз-таки на сравнении общефедеральном с другими регионами, конечно, это ужасно. Можно сравнивать себя, плохих и больных, с собой более здоровыми, да? Но когда мы смотрим вот Россию, мы же патриоты, да?
Как да,
всю,
да, да.
Всю общность с другими регионами сравниваем, и получается, что мы почти по всем показателям одни из самых худших. Ну, почему-то не сравнивает господин Турчак нас с другими регионами.
Ну, так ну, он же себе не враг-то, вот, ну что он будет сравнивать себя там с Ленинградской областью, например?
Ну, да, есть же сопоставимые, вот. Даже мы смотрим Новгородскую область.
Ну, что получилось? Ведь задача этого доклада, этого отчета не, так сказать, вскрыть проблемы и попытаться решить, а вот надо прожить этот отчет, надо рассказать, как все хорошо. Это такая тоже пропагандистская, ритуальная вещь. И она мне в качестве пропагандистской, ритуальной, мне кажется, вполне удалась. Вот. Но Псковская область, она и до Турчака была не самая, скажем так, там, цветущая и богатая. Вот. Я так вот, понимаете, Денис Николаевич, все могло бы быть хуже. И все будет хуже, несомненно.
Если придет Навальный, вот. Я помню, да. Но все могло бы быть и лучше. Это вот мы традиционно может. Стакан да, наполовину
у меня пустой.
Да?
У меня пустой.
У меня еще на четверть полон.
Хорошо. Нам говорят, что рвется Москва в эфир, и мы закончили сегодняшний час двойной трепанации. Спасибо вам за содержательный интересный разговор.
Спасибо радиослушателям.
Да. До свидания. Услышимся
через две недели.
Когда-то, да. До свидания.
До свидания.
Двойная трепанация на радио «Эхо Москвы» в Пскове.